возглавишь или не скажешь? Так, сегодня я разбираю по большей части буддизм, ну и, конечно, веданту в нескольких чертах буквально как соответственно, дайте на одном из всех друг друга. Наверное, начнем с того, что это ситуация вообще такая во времени. Возвращаемся в самый исток, да, вот в самое начало, то, где вообще можно говорить уже о философии готовой, состоявшейся реально чего-то философии Луди, Шатори Ганашера. К этому веку он создан в Гранерке Чхандогья, пишется в Атирии Кенма Панишады. То есть это эпоха уже очень развитого литературного творчества, уже формируются основные школы, начинают формироваться. И это эпоха кризиса брахманизма. В чем выражался этот кризис? Ну, в первую очередь в том, что сами брахманы перестают быть 100% традиционными. То есть вместо идеи прямой передачи от отца к сыну, буквально так, да, именно интеллектуального багажа, происходит как бы прерывность такая начинается. Происходит кризис именно вот самосознания брахманов, брамины, как еще называют именно. Вот эти самые брахманы-брамины перестают возвращаться домой, в клан. То есть традиция как бы делает некоторый такой завиток в сторону. А с чем это связано? Связано именно с тем, что брахманизм начинает себя изживать, как система жесткого ритуализма. Да? Идея жертвоприношения, которая так важна для индусов, выглядит уже слишком откровенной. Нужна реформа, и религиозная, и, разумеется, интеллектуальная. В этой ровной ситуации, когда молодые кшатрии пытаются отнять у молодых брахманов, собственно говоря, владение ведами, молодые брахманы перестают возвращаться в лоно своей семьи, и вся Индия буквально наводнена этими людьми, интеллектуально одаренными молодыми мужчинами, то есть с цветом нации, если уж на то пошло. В этой ситуации и ровно в этой среде возникает первая мировая религия в мире, вообще это первая, буддизм. Ну давайте, наверное, сначала о том, что такое буддизм, а потом разберем как бы взаимодействие, которое существует между ведантой и буддизмом. Ну, во-первых, и главное, буддизм одновременно, что не так уж часто в мире встречается, является и философией, и религией. Это не философская, а религия, не религиозная философия. Это именно философия и религия. Четкое разнесение есть на народный буддизм, который представляет собой четкую религию, и на буддизм философский, научный, сверхсложный, на самом-то деле. И ключом к пониманию буддизма является логика буддийская, которая дико сложна. Там даже логики профессионалы, весьма натасканы в европейском понимании этого слова, не очень много могут понять. Это действительно очень сложная вещь. Вот логика, то, что называется упадало заключение, довольно сложная физическая теория, которая лежит в основании всего этого, делает буддизм самым интеллектуальной религией на свете. Другое дело, что это при всей соблазнительности не наша религия, все равно, да, и довольно наивно полагает, что можно там взять и стать буддистом без потери некоторых, ну, скажем так, личностных характеристик. Там придется очень от многого отказываться, если уж на то пошло. Но, тем не менее, такой выбор хоть как-то реальный по отношению, например, к индуизму или, не знаю, к конфуцианству. Да, это что, когда человек переходит там, из европейского сознания в восточное с помощью, там, не знаю, драсизма. Начинает там оттащивать какого-то, не знаю, смерти внутри себя. Вот это, конечно, дичь полная. Буддизм в этом отношении гораздо более демократичен и действительно представляет единственную более или менее реальную альтернативу христианству, правда, учитывая тот основной компонент, что это религия Юго-Восточной Азии. То есть совершенно другой, извините, это дурацкословный менталитет требуется для этого. Ну, среда. Среда — это вот эти самые молодые брахманы, молодые кшатри. Именно молодые люди. Молодые как бы до 40. Сам Будда во время создания своей доктрины, в основном его положение был молодым человеком, был в районе 30. Правда, он к этому моменту очень много чего прошел, но, в принципе, знаете, телесная сохранность здесь очень видна, по текстам видна, по тому, как они перемещались, по тому, что скорость образовывалась общины. Короче, это молодая поза такая. Буддизм является четкой реакцией на кризис брахманизма. То есть индуизм, классический индуизм, в первой своей форме брахманизм, извиняюсь за столько измов, но по-другому по-русски не скажешь, он действительно нуждался в реформе. Забегая вперед, скажу, что вот буддизм возник, развился, одно время был даже государственной религией в династии Маурьев, а потом он был, конечно же, изгнан из Индии. То есть понятно было, что индуизм вынужден был сам реставрироваться и очень многое впитал в себя положений, ну, допустим, такого смысла, что отрицательное отношение к жертвоприношению в кровавой форме было выработано. Поэтому не знаю, что в Индии сейчас ничего такого не происходит, прямо скажем. Кроме обряда сати, ничего кровавого, в общем, в Индии нет, да? Представление об иллюзорности мира было резко усилено индуизмом. Короче, индуизм сделал самую правильную вещь с точки зрения идеологии. Он воспринял самые такие соблазнительные, яркие, фактурные моменты в буддизме, ассимилировал их полностью, как бы сделал более красочным свою собственную доктрину, а буддизм был, в общем, вытеснен, буквально выплюнут из Индии. И уже много-много-много веков никакого буддизма в Индии нет. Разумеется, есть отдельные храмы, есть отдельные верующие, отдельные общины, но это не более чем по всей остальной территории, там, не знаю, Китая того же самого. Да. А в реальности, конечно, буддизм распространен не в Индии. А скажем, у нас, если уж на это пошло. В Москве, кстати, нет отца нам, в Питере есть. Ну да ладно. Стало бы, давайте, наверное, осознаем отношения Веданты и буддизма. Это действительно две альтернативные школы, которые насколько в глубокой тесной полемике находились по отношению друг к другу, что зачастую текст, например, Адвайта Веданты, от текста, не знаю, какого-нибудь Йогачары, да, это одна из буддийских школ, отличить просто сложно. Они пользуются сходными понятиями, они оба используют представление о пустотности, Шуньявада, знаменитая доктрина от пустоты, о иллюзорности Майявады и так далее, и так далее. То есть на самом деле полемика это очень... Вот как, знаете, близкие люди ругаются, да, как они ругаются в правду, да, в общем, в какой-то однотональности, поэтому злом такой стоит нечеловеческий, да, и совершенно понятно, что, в общем, из-за нюансов. То есть это вопросы, как бы, не принципиального характера, на первый взгляд. Вот ровно такие взаимоотношения веками длились между буддистами и адвайтистами. Адвайта – это самое развитое, самое красивое, самое мощное направление в Веданте. Адвайта Веданта она называется. Ее как бы идеологом главным является великий мыслитель, которого в прошлый раз по имени называл, тут ко мне там подходил по поводу книжек, книжку про него, собственно говоря, рекомендовала, Шанкара. А это у нас с вами приблизительно 6 век, обычно так затянули его жизнь, некоторые относятся к 8, но тут уже мы ничего не знаем. Итак, Шанкара и Будда. Реально полемику Шанкара вел не с Буддой, а с другим персонажем. Ну, как бы, понимаете, это все как-то разнесено, но, в принципе, да, две вершины. В Веданте это Шанкара, в буддизме это Нагарджуна. Великий мыслитель. Оба прожили очень недолгую жизнь. Не помню, сколько Нагарджуна, 20 с гаком, немного. А Шанкара 32. Очень много написали, и действительно, это золотой фонд мировой философии. Короче, вот эта полемика, которая между этими двумя доктринами, одна ортодоксальная, опирающаяся на веды, а конкретно на Упанишады, другая не ортодоксальная, отменяющая авторитет веды, вводящая свои приоритеты. Грубо говоря, здесь теория магии, в Адвайте, да, как, ну, такой иллюзорности, которая указывает на наличие в мире некоторой подлинной реальности, да, Брахмана вот этого самого. Другая доктрина, как доктрина магии, указывающая на то, что на самом деле нет ничего, да, оба признают, и Шанкара, и Нагарджуна, майя, иллюзия, мир иллюзорен. Но какие выводы они из этого делают? Вот эта полемика создает вот действительно такую абсолютную живость индийской философии вплоть и по сей день. Если угодно, это полемика между Гераклитом и Парменидом. А также можно сказать, что это очень сильно напоминает, ну, например, спор между Сартром и Мерлопонти, когда вопрос идет о том, что такое бытие, насколько оно тотально, и существует ли небытие. Это вопрос, на самом деле, радикального свойства. И вы можете в дурацких учебниках, в старых особенностях, прочитать, что главный вопрос философии – это вопрос о том, что первичные духа и материи. Да, это полная ерунда, это мало кого волновало. Были такие философы крупные, но их немного в истории философии. А вот вопрос действительно существенный, это вопрос, который так хорошо озвучил Фихте. Почему есть нечто, а не ничто? Почему вообще что-то есть? Да? И кто нам сказал, что нам это не снится, это вопрос Декарта. Вот этот вопрос и был краеугольным таким, действительно, и для той доктрины, и для этой, и разделял их довольно основательно, именно Веданту и буддизм. А все остальные школы, Санхья, джайнизм, там, с собой боков, да, вот брать, они только соучаствовали в этой полемике, потому что они решали зачастую свои частные вопросы. И единственное, что могу сказать, что буддисты полемизировали все. Но адекватный ответ, да, Чемберлен такой, настоящий, подлинный, давал только Шанкара и его школа. Вот так. Вот у меня книжка, как лишняя, я просто в метро решила пролистать, что он там пишет про Веданту, забыла, что он там может написать. Понимаете, в чем дело? Например, как лишняя, действительно прекрасный знаток индийской мысли. И один из самых авторитетных для Европы специалистов и по сей день, а книжка 20-х годов на самом деле. Кстати, в отличие от других написано хорошим английским языком. потому что переведена, правда, относительно. Вот Радхакришна, как классический индуист, озвучивает то, что, собственно говоря, является главным аргументом всей индуистской мысли по отношению к буддизму, как бы, в сторону буддизма, реплика такая. Напрасно думать, к сожалению, изложил, там очень так четко пишет, и верить в то общее распространенное заблуждение, что буддизм противоположен индуизму. Нет, ничего подобного, это не есть одно из ответвлений, т.д. За этим стоит некоторая правда. Действительно, он интеллектуальный в своей части. Буддизм четко, абсолютно четко опирается на веды. Это не значит, что он следует, это значит, что это базовый текст, да? А когда мы с чем-то полемизируем, мы тем самым это делаем своим. Можно в пику, там, не знаю, родителям стать совершенно другим человеком, но остаетесь там дочерью своей матери без вариантов. С этим не умрете. А вот то же самое с буддизмом. Другое дело, что буддизм, как ни крути, это мировая религия. А это, в общем, всего три в истории человечества. И в философском смысле буддизм самодостаточен. Понимаете, мне вот тут мне рассказал приятель следующую вещь для иллюстрации. Просто. Я пригласил, говорю, слушай, пойдем в субботу, я говорю, так, не ходим. Он говорит, не, не пойду. Он говорит, так, говорит, я по телевизору передачу что-нибудь посмотрел, мне стало дурно, я говорю, что такое. Ну, вышел, говорит, один персонаж, такой внешний, вменяемый, толстый, такой мужик. И говорит, вот я поставил, там, ну, не говорит, что ставил, в руку не знакомый, как бы, да? Вот. И вот я решила исходить из того, что, собственно говоря, из чего и вышел театр. Я говорю, ну что, хор, что ли? Он говорит, конечно, хор. Вот хор, и говорит, ну, в общем, показали фрагмент, у меня там все ползают, а руками человеческими голосами. Изображают хор, да? Ну, единственное, что на это можно сказать, ну, театр тоже, слава богу, вышел из хора, понимаете? Мы уже, в общем, прожили, у меня, ну, нет с этим самым ощущением, что театр есть. И этот факт не отменяем. Хор, конечно, замечательный, но это как бы почва гумуса. И мы уже не в состоянии грамотно называть, чтобы это было смешно, понимаете? Не было, наверное, смешно. Вот то же самое с отношением к буддизму. Да, можно, конечно, говорить. Вот буддизм полностью вышел из веры. Ну, вышел, уже вышел, давно вышел. В 6 веке до нашей эры вышел в лице одного конкретного человека-основателя, Будды. Давайте сначала про Будду. Кто он такой, что он такой? Я думаю, что эта история вам в общих чертах известна, да? Жизнь Будды. Поднимите руки, кто знает эту сюжет. Ну, уже более-менее. Я вам рассказываю просто для того, чтобы было понятно, насколько это все вещи связаны, да? А ведизм и буддизм. Вроде бы, опять же, как Кришна говорит, разные вещи, и вроде бы как одно и то же, на самом деле, и так, но все-таки буддизм самостоятельное интеллектуальное явление мирового класса и в религиозном и философском отношении. Ну, на севере Индии, на территории небольшого царства, где в основном жило племя, которое называли сами себя Шаки, жил правитель Раджа. Как вы понимаете, в поварной системе этот правитель был кшатри. У него родился сын, причем родился довольно трагически, его жена в родах умерла, и ей было дано предзнаменование, я в будущем ее ребенка, и на нем там какие-то следы необыкновенно остались. Короче, начинается легендарная линия. Да? Теперь смотрите внимательно, как выстроена каноническая версия жизни этого человека. Здрасте, солнышко. Скрипся?
Да.
Да? Не опаздывайте, кстати. Помните, я вам рассказывала, 4 стадии жизни, да? Вот жизнь Будды будет выстроена идеально, точно в соответствии с этими варварами рудами, только имейте в виду кшатри. Он не брахман. По идее, ему это было не положено проживать такую жизнь. Это нарушение нет. Ну, жил он первую часть своей жизни, то есть детство и такую раннюю юность, мягко говоря, счастливо. Как сыр в масле, наблюдал красоты жизни, ел персики, не знаю, все было хорошо. Это север Индии, поэтому это благодатные края. Там вроде как и не жарко истерически, да, это не Дели. И в то же время как бы, ну, юг, что говорит. Банальный свет свисает. Там, он царь, там, будущий, наследник престола. То есть дворец со всеми текающими. Это можно понимать метафорически, как аллюзию на детство, да? Такую отсылку к нему, когда все очень хорошо, здорово, и банан свисает, даже если не в магазине. А можно понимать вполне практическим образом, потому что это Восток, и восточная роскошь там присутствовала. Вполне возможный вариант, когда ребенок мог расти в роскоши, не зная страданий, не видя их, да, и не выходя из дворца на самом деле. Вот почему, собственно, это было так. Дело в том, что при рождении этого человека, а звали его Сиддхартха Гаутама, Сиддхартха не собственное, Гаутама — это имя родовое, да? Волков, Абанов, там, не знаю, это вот. Было дано предзнаменование такого рода, что если этот мальчик увидит беду, горе, настоящее страдание, то он, по одной версии, не сможет быть царем, по другой просто умрет, что для индусов, в общем, вещи равные по значимости, потому что не быть царем, это значит не осуществлять свой варновый долг. То есть он не будет собой, грубо говоря. Ну и так длилось некоторое время, жил. Рано женился, лет так в 15. Причем, что интересно, это мой любимый фрагмент жизни Будды, вообще его семейная жизнь, нам говорит, это такой карус, поэтому может хороший роман написать. Женился на двух женах разом. То есть полный, как бы, кайф, да? Две жены, молодые, красивые, все замечательно. Он купался в этом замечательном счастье. А пока однажды, да, случайным образом, не попал в город. Попал в город и пронаблюдал следующую картину. Вообще их было четыре этих картины, то есть тут надо какие-нибудь графические себе ставить, да? Первый кадр. Он видел больного человека. Причем, как он описывается, это прокаженный. Вы понимаете, здесь очень страшно, да, лето. Он, разумеется, был в тяжелом шоке, когда он был. Потом он пошел дальше, следующий кадр, следующая картинка, которую он наблюдал, был старик. Причем такой старик, знаете, как у нас по метро стоят. Вот прямо старее не бывает, кажется, для тебя сейчас вот вокруг пляжа, да? Старый человек. Что тоже, как вы понимаете, зрелище крайне тяжелое, да, и редко благородное. Старое благородное вообще явление такое. Всем бы, как бы, этого хотелось, но мало кому надо. Далее, он увидел похоронную процессию. Тут уж все понятно, да? Тем более, имейте в виду, в Индии это происходит как бы очень так ярко. Это, в белых одеждах, много людей, все это очень как-то так вот графично, да? И, наконец, четвертая картинка, которую он наблюдал, уже возвращаясь в свой дворец, это был саньяси, отшельник, аскет, которого впечатлил больше всего. Смотрите, первые три зрелища – это три вида страдания, которые этому человеку было дано увидеть. Болезнь, старость, смерть. Четвертая картинка – это якобы путь ведущий, да, от этого страдания. То есть вот он, отказ. Радикальное «нет» на человеке написано, да, такой человек «ноу». Вот. Нет, не буду, да? Не хочу в этом участвовать, ухожу отсюда, ухожу от вас, да? Чтобы детство у вас стоит. Но тем не менее, лучшему из этих людей это дано, да? Аутизм сознательный. И вернулся он в свой дворец, некоторое время промучился, недолго. Однажды ночью, жара, лето, Индия, представляете, да? Антисанитария полная, как сейчас, так, я думаю, тогда было не лучше. Проснулся он ночью в своей комнате, посмотрел на своих там. Вот, а там дальше еще образно написано, они дышали, спали, дышали, и тела. Он посмотрел, его буквально чуть не стошнило, он ушел из дома, больше не вернулся. Класс, да? Будда, это вообще персонаж абсолютно живой, он колоритен, он, понимаете, там есть все, что необходимо для портрета живого человека, который решает реальную живую проблему. Вот при всей легендарности канона, да, канонического описания его жизни, тем не менее, за этим пробивается абсолютно нормальное, живое человеческое, там, не знаю, чувство, страдания, стремление к радости, все за этим стоит. Вот я, например, его нежно люблю, как персонаж, потому что таких вот живых людей, в общем, не так уж много из великих, на самом деле. Но вернулся он в результате в город, не смог он больше жить в этом своем дворце. Попросил по городу какое-то время, потом ушел в лес, куда они все уходили. Примыкал к самым разным группам, группировкам, чего только не пробовал, какие только практики, ничего ему не помогало. Длилось это не один год. Он и совершенно сам есть, куда вспомнить целебат, ничего не есть, не пить, там давно не стоять, там волосы не стричь, ногти тоже, не действует, да? Плохо ему. А почему плохо? Дело в том, что, опять же, вопрос, который был обуянок молодой человек, это вопрос, как бы мне кажется, действительно радикальное различие между философским мышлением и не бытовым, да? Вот в бытовом смысле человек посещает депрессняк. А вот русский вариант, а почему все так плохо? А еще лучше, почему не плохо, любимому родному, да? А вопрос Будды был предельно конкретен. Почему в мире есть страдания? Как оно возможно? Да? Почему? И этот вопрос не осветит ребенка даже. Это гораздо более глубокий вопрос. Надо сказать, что Достоевский на самом деле на всем читателям всем не смеялся, этот вопрос сформулировал. Вот. А трепетные башни до сих пор решают, есть действительно ребенка, почему она есть. Вопрос не в этом, на самом деле, для которого Михайловича стоит. Это так, для размышлений. Ну и Будда тоже вопрос предельно конкретен. На него ответа не получалось. Знаете, это не вопрос о смысле жизни, там, о том, почему так все. Это вопрос очень-очень отчетливый. Именно вот он увидел эти три явления, да? И он хочет понять, почему это возможно. Опять же, метафорически говоря, это, если рассматривать Париж, то понятно, что это вопрос каждого вменяемого человека, который вот живет детством, да, и все у него здорово. В любом случае здорово. Разбитый нос – главная проблема, да. А вот потом до него доходишь, что разбитый нос, в общем, там, не знаю, нос сломали, потом всю жизнь в гординках ходить. Пьянка взяла, об балкон толбанула, в возрасте 7 лет, он имеет, да. Немножко, но есть, но всегда, понимаете. Вот там с горки каталась, в возрасте 10 лет, он умудрился на горке зимой порезать ногу стекло. Тоже вот талант был отдельный. Вот до сих пор у меня на коленке под шам, понимаете, ничего не проходит. Почему? Вот это можно понять так. Можно понять абсолютно, опять же, фактически, то есть человек хотел понять, почему на свете возможна такая страшная вещь, как старость. Да? И понял он это как бы не сразу. Но, к величию этого человека, опять же, надо сказать, он это понял. Ну, короче говоря, мучился он учился, создал свою собственную группу учеников из 5 человек состоящих, там как-то им что-то пытался объяснить, то есть в процессе рассказа, да, что-то самому себе прояснить не получилось. Он их собрал и сказал, идите. Не могу вам ничего дать. Они от него не ушли, но он в ночь туда не сам ушел, вообще всю жизнь не ходил. Такой был человек, я бы сказала, в этом отношении не совсем честный, да, получается. То есть вместо того, чтобы остаться и мучиться все вместе, он говорил, нет, не могу, до свидания. Да? Вот это его реакция была. Добавил давление. Ушел, пошел в сторону леса, там зашел в парк, сел под дерево, которое, четко известно, что за дерево смоква, это инжир. Сел и сам про себя подумал, если я сейчас не найду, наконец, такие прошли годы, да, ответа на этот свой несчастный вопрос, я жить не хочу, вообще ничего не хочу. Стал второй, и в нем пребывал некоторое время, то есть прострация такой. Дальше описывается все, опять же, вполне канонически, как все равно Христа в пустыне. То есть там у него происходит такая интеллектуальная битва с демоном смерти, Марой, который предлагает ему все сокровища Вселенной. То есть, собственно говоря, власть, да? Потому что в любом случае это власть. Власть там, не знаю, над собственными чувствами, власть над людьми, власть денег. Это структура-то одна и та же, да? Владеть ими своими штанами или своей правой рукой или любимым человеком – это одно и то же. Структура обладания, да? Быть и иметь – две разные вещи. Вот ему предлагалось это самое иметь. От чего он, разумеется, отказался, потому что это не его потребность была. К его чести, надо сказать, он вообще был человек высокой нравственности. И потом в этом же самом состоянии он получил такие ответы на свой вопрос. А то, что он услышал, понял, осознал, а на самом деле это личное интеллектуальное усилие, называется четыре благородные истины Будды. Сам он с тех пор носит имя Будда, что значит просветленный, а дерево, под которым он сидел, называется дерево Бодхи, дерево просветления. Поэтому инжир одно из самых почитаемых деревьев на Востоке вообще. Инжир, она же смолка. И, посидев таким образом, получив ответ, понимаете, тут вопрос радикальный, на самом деле вопрос, который имеет смысл разбирать отдельно, да? Что делать человеку, который получил истину, да?
Нет.
Ее не имеет, опять же, структура обладания, специально говорю. Но ее, во-первых, видят, да? Это называется интеллектуальная интуиция, непосредственная, то есть без логических цепочек усмотрения, чего бы то ни было, да? А во-вторых, в нее просто попадает частная эта структура, а поскольку эта структура, то вопрос, который хочется задать, на самом деле сразу становится фиктивным. Вопрос, который всегда здесь, по идее, должен всплывать в нормально работающей голове, о чем он вообще вернулся, да? Почему он вышел из этого транса? Почему он не ушел в эту истину? Почему он не сталкивался со созвездием? Да почему? А фокус в том, что на самом деле истина – это все эти структуры, как хорошо сказал в дальнейшем Сократ, который жил немножко позже, да? Лет так на 70 позже, чем Будда, только совершенно другой часть земного шара. Истинные блага – суть одно и то же, да? И получив эти четыре благородные истины, у него не было на самом деле выбора, возвращаться или нет. Потому что выбор идти к нему или не идти, это выбор человека, готовящего себя к чему-то, а получивший откровение уже не имеет этого выбора. Так устроен феномен святости, например, просто, да? И нет выбора, светить или не светить, понимаете? Потому что вариант, да? Если вы это уже видели, все, вы обречены в некотором смысле на вот эту вот. Работу на публику в некотором смысле, на людей, да, на другие души. Вот этим занялся Сиддхартха Гаутама по прозвищу Шакьямуни, отшельник из рода Шакьи переводит, или Будда. У него сразу возникло огромное множество сторонников, они организовали первую общину Сангхи, и с тех пор повелось, что для буддиста есть триратна. Триратна значит три драгоценности. Первая – Будда как личность, вторая – Будда и его учение, именно проповедь, и третья – община. Вот эти три главных ценности объединяет буддистов всего мира, хотя дальше пошло множество различий. Вот доживем с вами до пятого курса, я вам буду рассказывать буддизм как религию, да, как он устроен, что там с пантеоном, какие есть направления. Пока, конечно, вас это не интересует. А интересует то, что называется ранний этический буддизм, то есть собственно проповедь Будды. Должна сказать, что мне кажется, мое ощущение, да, что это действительно вещь мирового класса, ранний буддизм. Причем мирового настолько, что это входит в золотую, такую, первую линию. Да. Внешне это выглядит довольно просто. То есть текст проповеди Будды, он там нет никаких сверхсложных поворотов, это не кан, да, это не трактат. Это, в общем, такие по главам разбитые мысли. Да? Но на самом деле это одна из самых глубоких книг на этом свете. Очень рекомендую читать, если не читали до сих пор. Я тут обнаружу, что я курс не читал. Хочу, чтобы вы хотя бы почитали. Да? Называется Дхаммапада.
Как?
Дхаммапада. Это проповедь Будды. Она насыпана в разных вариантах. В обычном переводе Топорова, хорошем переводе. Топоров вообще хороший специалист. И это небольшая такая тоненькая книжечка. Вы вырежки из Дхаммапады можете найти в разных антологиях, но, конечно, лучше читать ее всю. Моя любимая, например, цитата из Дхаммапады звучит так. Бог человек подобен мертвецу. Вот, видите сразу, тут интеллектуализм выпирает. То есть человек, который не соображает, не спасется. Интеллект, вот ключ к нему. И это буддийская позиция. Поэтому я говорю, буддизм при внешней своей простоте. При том, что религиозный буддизм – это культ, это множество богов. Это, в общем, довольно такая ритуалистическая штука, да? Философский буддизм при этом – одна из самых сложных философий на этом свете. И надо сказать, что буддийская картина мира с этими бесконечно пересекающимися дхармами, хутами, чем только там нет, с семичленными силлогизмами, такими навороченными очень, это картина мира, которая полностью согласуется, например, с современной физической картиной мира, с квантовой. А вот, например, наша своя концепция, да, традиционная, ньютоновская, она не подходит для решения этих задач. Действительно, яблоко падает, а ракета летит по другим критериям, да, а атом вообще тоже не сможет. Вот буддизм в этом отношении, почему на нем так многие завернулись, да, мостами в 20 веке, он является абсолютно точной, совпадающей, да, структурной интеллектуальной подложкой под современную физическую картину мира. Грубо говоря, в буддийском мире возможен атомный взрыв. В мире Ньютона нет. Поэтому нам так страшно, что это вообще возможно, да, потому что все еще оттуда. Вот это как бы то, что на заметку. Почему буддизм так важно знать вообще хотя бы в общих чертах. Ну, короче, организовал свои общины. Прожил долгую жизнь после этого. В возрасте 84 или 6, не помню, лет умер. Причем умер как бы тоже очень по-человечески понятно. Они с вами не живут. Он телятина переводит. Понимаете, да? То есть как бы не от каких-то там, не озон ему в голову ударил, не грудью забрали, телятина перевел. Очень так по-человечески внятно умер. Пострадал, ну как бы так, в меру, да? Его наследником оказался другой человек, до которого предполагали, потому что при нем всю жизнь находился его двоюродный брат, кузен Ананда. Его звали, что в период значит блаженство. Но не он. А совсем другой человек, который оказался более как бы интеллектуально развитым, нежели этот самый двоюродный брат. Это сразу как бы положил каноническую, да, вот такую линию наследования. Как бы самый отточенный ум является главой общины. Община буддийского устроена очень просто. Туда входили все в любом возрасте, без различия барды. Вот смотрите, я вам рассказывала, да, какая жесткая сегрегация в Индии. Четкая, непереходимая граница. А Будда что говорит? Нет меня. Ни брамина, ни кшатрия, ни шудры. Он всех принимал, да? Туда к ним стекались люди самых разных вот социальных установлений. Да?
А женщину принимал?
Во, и женщин принимал. Правда, на эту тему в Хамакаде замечательный фрагмент. Говорится так, что ну, такой был поток, да, людей. Так многие хотели спастись, что и женщины пришли, да? Пришлось принимать и женщин. Хотя, конечно, это замедляет путь к спасению, я сказал. Не без юмора был, короче, да? Семьями приходили. То есть тут, понимаете, это уникальное явление в данном случае в рамках индийского сознания. Вот эта сегрегация там не было. Бам, а, че, понимаете, да? Ни возраст, ни пол, ни имущество, ничего. И главное, нет барного деления. Вообще. То есть различие между дважды рожденными и простыми, да, стерлось. Для Будды это не принципиально, потому что все хотят спасения, и все, если у них работает хоть немножко голова, имеют к этому склонность, да, и все имеют на это право. Вот так вот, да. Эти общины, они, в общем, устроены, еще раз говорю, просто, это просто люди, которые живут вместе. Это не такая община, как хиппи, да. Это нормальная просто деревня такая. с домами, с детьми.
А кто все-таки наследник?
А я бы ему забрал на мэр. Не помню это название. Я вспомнила, сказала. На этом последнем семинаре беда, господи. Совсем беда. Так, что-то мне вокруг посуду говорят. Не помню. Посмотрите в энциклопедический словарик и увидите. Если хотите, я посмотрю сама, что сейчас вам скажу. Не помню, я не увидела. Ну да ладно, это не так важно. И, в общем, ну ничего там не происходит. Простите, запреты. Там, не убивай без нужды, там, не домыть руки перед едой, там, не говорить гадости. Ничего сверхъестественного. То есть, навскидку, вот так, по первости, да, кажется, что буддийский тип жизни, буддийские каноны, да, установления, вот такие общие правила, они абсолютно совпадают с христианством. Христос сказал, что нет ни льна, ни людей. Это что сказал? Нет, ни брамина, ни шудры. То же самое. Вот по первости, да, да, вот тут мы не найдем, мы 10 отличий не найдем. И тут и так получается, как бы, харизматический основатель, и тут и так мы имеем, конечно же, четкую этику, но на самом деле это радикально разные вещи. И путать будет христианство нельзя никогда. А для нас это с вами значимо почему? Потому что, в общем, вне зависимости от конфессиональности, такой принадлежности, то есть каким вы себя полагаете, да, либо что вы создали для России православным, либо там вас замкнуло какой-то старый католик, да, как у меня есть, например, жил-жил, в 30 лет сделался старый католик. Почему старый католик? Не знаю. Ну, что бывает, да? Можно быть протестантом, мало ли чего, но в любом случае мы все с вами относимся к очень определенному типу культуры, называется Европа. Это без вариантов, поэтому для нас с вами есть ось X, ось Y, человеческая жизнь обладает ценностью. В любом случае мы там понимаем, что не надо бы делать некоторых вещей, да? Культура да, существует довольно основательно. Без вариантов, вне зависимости от того, там, верите вы внутренне, да, или нет. Вы волен с нолем, даже вот если вы активно чего-нибудь там не принимаете, вы относитесь к этой культуре. Выхода за пределы себя не бывает. И если вы поедете крышей, там впадете в какой-нибудь кришнаизм, это будет только ваше поражение, полное фиаско, не более того. Найти себя можно только в себе, да? Сдавать рамках своей культуры без вариантов. Вот буддизм представляет собой единственную альтернативу реальную, которая существует у христианского типа мировоззрения. И буддизм, конечно, очень интеллектуально сложен. Теперь давайте послушаем про буддизм, после чего я расскажу основные положения буддийской доктрины.
Неправильно они мысли.
Вы сейчас рассуждаете, как думаете.
Особенно вот эта круговая формулка, которая делает народ.
В общем, никому не нравится.
А вам нравится?
Мне это интересно.
Очень интересно, да, это интересно.
Хорошо, давайте продолжим. Итак, смотрите, вот я сейчас подумала, что, наверное, это правильная связка. А в принципе, понятное дело, что одно из главных понятий буддизма – карма. Это понятие индуистское еще, да? Закон. Закон как закон вращения планет, закон справедливости, закон нравственности. Он универсальный и безличный, да? А когда буддизм пришел в Китай, то идея вот слова «фа», так и надо было бы переводить, да? «Фа» есть закон, а переводили словом «дао». Вот, тоже не случайно. Вот этот карма как путь, да? Путь, который совершает небесные тела, путь, который проходит любая душа, вот это тоже довольно характерно. То есть адекватный перевод на китайский язык, относительно хорошо адекватный, буддийских понятий, является язык даосизма. Нет буддизма, нет буддизма, ничего. Это еще раз подчеркивает значимость этой теории на самом деле. Итак, доктрина буддийская. Ну, во-первых, давайте на что и как будет делиться. Да? В принципе, сразу после кончины основателя начинается некоторое расхождение. Расхождение такие, я бы сказала, от личностных и заканчивая теоретическими. Все это окончательно оформляется, когда в III веке, то есть по истечении, ну, где-то так, 2,5 века после года, происходит собор. Собираются представители беднейших общин, а там вот по Индии уже полным-полно, собор происходит в Паталипутре. И Паталипутра, город такой, один из крупнейших городов тогдашней Индии. И решают они всякие сложные вопросы, в общем, самые разные, разного свойства, о том, какие-то вопросы можно даже пока не заговариваться, потому что, в общем, уже частницы. Но факт состоит в том, что после этого собора, он длился, потом плавно перетек в другой собор, в общем, можно говорить уже о разделении на старейших, то, что называется, или всю старую массу, или, другими словами говоря, на Хинаяну и Махаяну. Хинаяна, значит, малая колесница, Махаяна большая. Это два направления буддизма, В дальнейшем оформилось еще третье подразделение, которое было одним из самых подвижных, действительно, оно было очень активно. Это знаменитый тантризм. Да? Тантризм, который четко делится на тантризм правой и левой руки, левый с сексуальным подтекстом, правый без оного. Тантризм является универсальным, есть и в рамках индуистского, как бы религиозного сознания, и в рамках буддийского. В буддийском варианте одной из главных школ тантризма является то, что потом стало буквально названием для всего остального направления вот этого. Это ваджрайна. Ваджра – это такой символ есть. В принципе, это фаллос. Он красиво обустроен. Вот. Ваджрайна значит алмазная колесница.
Ваджрайна.
Ваджра. Соответственно, ваджра-яна. Вот эти три направления, они универсальные. К каждому из этих направлений относится огромное множество философских школ, помимо религиозных общин, да? Я не помню, я вам рисовала, нет схемы буддийских школ. Дальше на схему пишу. В принципе, все, что я вам сейчас рассказываю, имеет отношение только к буддизму, скажем так, раннему. Буддизму, который представлен в Индии. Даже потом буддизм, буддизм в Индии. Ничего мы пока не найдем. Значит, все буддийские школы делятся на то, что хинаянские и махаянские. Хинаянские школы. Ну, их четыре всего, две тут, две здесь. Так, это у нас САУ, практика. И, соответственно, Вайбхашика. Что-то я очень кучу могу совершенно. Вайбхашика. САУ, практика и Вайбхашика. Здесь у нас с вами Матхьямика. Вайба. Это и кратко у меня тогда открывает. Здесь Матхьямика и йога чара.
Дарите еще,
пожалуйста. Махаян. Зря писал, да? Сал практика, вайбхашика, Матхьямика, йога чара.
Бакшьятика.
Матхьямика. А могу спросить, почему не могут? Йогача. Ну, ата хотя бы узнавали?
Да.
Относительно. Написали? Вот это четыре основные школы индийской философии, которые считаются буддийскими. Это действительно так, они буддийские, они, правда, очень сильно отличаются друг от друга. На мой вкус, самая известная является школа Матхьямика. Она, в общем, универсальная и действительно может составить реальную альтернативу ведающим лидерам. Собственно говоря, Матхьямика, это был тот самый изменённый Ваджуна, о котором я говорила. Вот, как бы так, да, будет дело. После собора Каталикутки, после разделения на три очень основные части, мы что имеем? Смотрите. У нас нужно, да, видите, у нас с вами период такой странный там в Индии. Когда начинается объединение всех разных мелких царств, начинается имперский период, возникает такая странная вещь, как империя Маури. Династия Маури была. И вот основатель Чандрагупта. А потом у него был внук Ашока. Вот Ашока сделал буддизм государственной религией для России Маури, а это половина Индии. Весь север Индии был объединен именно под эгидой Маури. Он установил те самые знаменитые стелы, которые были выбиты, собственно говоря, выбиты в Камапаре, в проповедь Будды. Он же послал первых собственных миссионеров, да, буддийских. Куда послал? На Шри-Ланку. Теперь давайте по распространению. Куда буддизм пошел? Куда вот эти вот странные вещи, да, в общем, действительно, религии и философии одновременно будут делаться, извините. Еще Ланку. В целом. Ланка всегда традиционно является буддийской страной с тех самых времен. Какой версии? Хинаянской. Поэтому их даже внешне можно вполне ощутимо отличить. Вот буддисты, которые в оранжевых таких одеждах, не в желтых, а в оранжевых. И у них такие четкие еще специфические слои, очень коричненькие. Это хинаянская. А буддисты, они, собственно говоря, большей части монахи, это вообще монашеский буддизм. Хинаяна ближе всего к аутентичной проповеди Будды, потому что Махаяна это уже там чего только нет. Дальше, в первом веке нашей эры, проникает буддизм в Китай. Проникает потихонечку, так вот, потихонечку, потом, можно сказать, что к 6 веку нашей эры имеет уже мощное распространение буддизма в Китае. Из Китая, в 4 веке нашей эры, буддизм приходит в Корею, становится там ведущей как бы, интеллектуальной религией. А в 6 веке нашей эры в Японии из Кореи. В 7 веке нашей эры совершенно другим путем, никак не связанным с Китаем, приходит в Тибет, в лесе Ваджраи, кстати, в Бодрическом Тибете, да, накладывается на аутентичную, как на народную религию Бонпо, и появляется Ломаи. Потом, в 8-9 веках, первые как бы, такие вот начатки, да, проникновение буддизма в Бурятию, Монголию, на нашу собственно, территорию, в Сибирь. Вот вам появилось распространение буддизма. Разумеется, по пути в Китай и самостоятельными такими отдельными группами буддизм приходил в Лаос, Камбоджу, собственно говоря, дальше Индокитай. Вот весь секториал это буддизм. В Индии буддистов нет. Это надо помнить. Я уже здесь как-то пал на лекции, говоря об этом, но все равно где-нибудь на зачете никто не глядит, потому что религии и философия Индии является Индии не является. Как так получилось? Ну, во-первых, потому что действительно это не сводимо, нет возможности существовать буддизму и индуизму на одной территории. Они слишком различны. В одном случае все держится на разных запретах, в другом случае все держится, разумеется, на их отмене. Да? В одном случае это религия данности и убежденности в необходимости, да? То есть сансара, в другом случае совершенно альтернативный вариант, стремление к нирване и резкое осуждение действительности за ее негативный характер. Вот так вот. В одном случае абсолютно безавторская концепция мира и религиозный текст, лежащий в основании. С другой стороны, религия без Бога, без души, но тем не менее религия одного человека, основателя. Автор Будда очень конкретный личность. Он не уходит в фактуре. Понятно совершенно, что ровно этот человек с этой судьбой мог составить такое мнение. Да? Вот такие как бы альтернативные варианты здесь есть. Теперь давайте самую проповедь Будды. Сначала запишите. Он называется «Четыре благородные силы Будды». То есть, собственно, то, что он под деревом Бодхика и увидел. Увидел, понятно, не глазами, да, а тем, что называется умозрение или интеллектуальная интуиция.
Четыре благородные истины.
Четыре благородные истины Будды. Благородный переводится, там в оригинале стоит слово ария, арийский слово. Просто понятное дело, да? Характерологические стойки, настоящие арии, поэтому стараются это слово не употреблять. Но тем не менее, надо помнить, что иметь слово нет. Версия, мне кажется, истина первая. Простейшая я, просто как лопата, да? В мире есть страдания. Все. Точка. Второе. Страдание имеет причину. Третье. Страдания можно избежать. И, наконец, четвертая последняя истина – есть путь, ведущий к избавлению от страданий. Все. Вот эти четыре благородные истины Будды – это база всего огромного здания буддийской философии. Это то, что объединяет буддистов при всех их различиях, не знаю, там, дзен-буддистов в Японии, с ламаистами Тибета, хотя это вообще разные вещи, да? И это действительно авторское вполне видение мира. Разбираем. А, да, напишите сразу, что вот этот путь, который, собственно, предлагает людям, он называется срединный или различный. Срединный по своей вот, как, вот, ориентации, то есть это именно вот идея середины, выдержанная. А восьмеричный по количеству тезисов, ну, там, правильные усилия, правильные сосредоточения, правильные действия, так, правильные мнения и так далее, так далее. То правильное усилие там присутствует. Истина первая, в мире есть страдания, да? Это ключ ко всему буддизму. Если вы правильно понимаете эту первую фразу, то дальше вы сами можете вполне логически дойти до того, что это даже будет в качестве варианта. Если мы понимаем, действительно всерьез понимаем, как это он увидел этих, да, стариков, больных, мертвых, все, да, перед ним встала эта картинка, если мы правильно понимаем, что такое страдание, то мы с неизбежностью признаем, что если даже чуть-чуть этого дела в мире есть, это автоматически означает, что мир переполнен страданием. Страдание такая штука, которой не может быть много или мало, но просто есть и все. Да? А если оно есть, это страшно, по-настоящему. Да? И даже если вы думаете, что есть радостное событие, а потом будет нерадостное событие, вот это значит, что вы не понимаете, что вы есть страдание. Это значит, что вы все еще думаете, что вас как-нибудь минует, да, вот так вот. Чуть-чуть в домике. Как это вам доходит, что это неизбежно, да? Вы понимаете, что это, не знаю, зуб заболел, значит, что рано или поздно помрете по своему. Грубо говоря, да? Невозможно это избежать. Все, мир для вас переполнен страданиями. Если вы не чубан, да, с глазами, то вас это не может не привести до буквально ступора. Потому что сама возможность страдания, да, сама вероятность его уже означает наличие его для вас. А фокус состоит в том, что это субъективная вещь, грубо говоря. В принципе, не очень субъективная, объективность, эти слова, но здесь они вполне подходят. Это не лично вам привиделось, да, это не ваша шиза, это действительно есть. Это объективная вещь, а объективное существование страданий в мире указывает на то, что мир и есть его страдания. Все. Если есть мир, есть страдания. Вы приходите сюда, вы однажды разделитесь, значит, вы однажды умрете. Вариант, не бывает. Все, дошло? Поехали. Вторая история, страдания и отвечения. Она самая такая буддийская, что ли. Потому что пока мы находимся на той точке, с которой я стартовал, да? Давайте разбираться. Страдание имеет причину. То есть оно структурно обусловлено, должником говоря, детерминировано. Оно явно на чем-то базируется. Есть крючок, да, в мире, который с неизбежностью приводит к появлению страдания. Оно отрастает с неизбежностью, как киста, да, вот вы ее вырезаете, оно все равно возникает. Никуда не денется. Почему? В чем причина? Вот этот вопрос о причине страдания мучает Будду все это время, что он хотел. Вот он понял, в чем дело. Смотрите. Есть человек. Я обычно привожу пример про себя и про свои пристрастия, да? Просто за них я четко могу отвечать и знаю, как это все выглядит. Есть человек, допустим, какой-то, который что-то любит. Пусть у нас любит какую-нибудь еду. Или пусть он любит, я не знаю, другой человек, в конце концов. Ну, любит так, знаете, страстно. Вот есть человек. Жажда обладания, разумеется. Вот я все-таки как-то не думала, надо ничего не знаю, придумать. Мне как-то один раз рассказалась история, я поняла, что она работает в истории хорошо, вам тоже ее расскажу, дальше сами со своей историей. История такова. Есть я. У меня есть пристрастие. Сильное. Мое пристрастие тоже очень веселое. Правда. Правда? Ну, мои мозги работают, а у вас сахар, у меня маленький, да? Это значит, что нельзя себе кушать. Плачь, все, время и прочее. Разумеется, там, раз в две недели происходит вполне такая стандартная вещь. Я обжигаю с легкой, открываю с воды, но просто стою, как китаец, да? Плохо, у меня там, не знаю, пульс, но я не могу есть. Каждый раз прекрасно понимаю, что это делать нельзя. Что меня заставляет? Что меня заставляет? Есть Серега. Причем как бы не два сучка, а две штуки за раз есть.
Желание обладать.
Желание обладать Серегой. Да. Реализировать ее, может, не на том выражается. Ну что значит потребность?
Желание обладать Серегой.
Нам что мне нравится.
Есть хочется.
Нет, если есть хочется, можно обладать Серегой картошку. А? Я люблю вкус Серегой.
Удовольствие,
да. Еще люблю, какая она мягенькая. Меня не пристать, действительно. Я люблю Серегу. Почему? Работать. Это
примерно
смешно, поэтому работать.
Ну, а тут очень... очень трудно объяснить, но вокруг, наверное, привычка.
Ну, привычка...
Не, просто как-то в голову удариваешься, о, а это я люблю, это я буду есть всегда.
Ну, получается, я себя убедила в том, что я люблю, но я правда люблю, я завтра чувствую, да?
Просто вкус понравился, и можешь ощущение, что ты как будто новый сынок.
Вокруг все будет всегда. Не гоните сюда никакого психологизма. А ассоциация у меня, что первый раз я говорил селедки, у меня там не знаю. Что-то случилось? Я просто люблю селедку, потому что мне нравится вкус селедки. Потому что она не вставляет удовольствие. То же самое, разбираем другой пример, с другой немножко опера. Пример, на самом деле, что повторяю, это та же самая схема. Можете говорить, что и другие примеры, как вам удобно будет воспринимать. Пример, который кажется совершенно совместимым со всякой там низостью, типа селедка, да, морды и в Ну да ладно. Есть персонаж. Будет это может быть Верка. Или Вася Петров, как он был. Есть Лотта. Или там, не знаю, Маша Смирнова, да, условно говоря. Пусть этот наш Верка, как бы, в русском варианте, вот прямо сейчас, да, полюбляет эту самую Лотту,
полюбляет тоже не мужчину.
Прямо темнеет ему в глаза, как он ее видит. Пишет ей, не читай страну, сейчас все понятно. Понятно, почему ее не может быть, да? Вещь очень сильная. Волна самоубийства была обеспечена. Ну так вот, и почему-то этот самый Вектор вдруг понимает, что эта самая Лотта его не любит. Да? Она может, это возможно в разных вариантах. Наоборот, может, допустим, понимать, что она его любит, но она с ним никогда не будет. Может, ты там не знаю, у него в голове там точно решил, что он не будет Вектором, да? У нас, может быть, она умерла, да? Может быть, она там, не знаю, любила не Вертера, а какого-нибудь там Винтера, да? Вариант у вас, как себе можете представить, да? Наш Вертер начинает страдать. Почему?
Он привык.
Ну, потому что он ее любит, и...
Катя, надо еще
сказать.
Да. Он
думает, что она
Потому что она тоже любит слезы.
Что вам мешает? Ребята, давайте слышим. Что вам мешает, собственно говоря? Есть Петя, есть там, не знаю, Таня, да? Таня умирает. Почему Петя? Что мешает ему любить ее дальше? Ну что? Люби себе свою Таню. Однако человеку больно. Он страдает. Почему?
Потому что взаимности нету.
Его другие не поймут, что он учит.
Отдачи нет. Потому что нет отдачи.
Так что любовь, ты же должна себе его обошибились. Вот, что стало с ним любовью?
Чувство собственности, чувство себя.
Вот слово «любовь» это очень правильно. Это называется не любовь, да? А каким словом?
Секс.
Во-первых, извините, пожалуйста, это замечание последнее. Это замечание, конечно, противоположное. Мы, например, вас не сочетаем. Сразу нельзя. Это может все что угодно строить, там, не знаю, привязанность, нехватка чего-то, несамодостаточность человека, любовь и еще такого рода.
Когда вы идите в селёдку, вы же становитесь не
одинцы. Полностью безраздельно, вы же понимаете, да? Здесь можно говорить о таких чувствах, собственно говоря, это не противоречит, но такие чувства, когда экзистенция заодно, любить можно только другое. Понимаете? Вот когда у вас есть, вы чувствуете, что вы кончаете, да, вы человек начинаете, этот зазор есть, вот граница есть, вот только тогда можно говорить о таком термине любви. Когда родители в состоянии понять, что у детей своя судьба, и радоваться их радости, а не делать счастливыми на свой манер, вот это можно говорить. И начнем говорить о кошке, которая, да, кошка спасает своих детей, она бежит в дом, говорящий, не глядя. Но вот, знаете, все-таки мы не кошки где-то, да? Вот буддизм в этом смысле, это действительно постоянный интеллектуальный самоконтроль, не давать себе какой-то слабости, не позволять себе. Не надо относиться к детям как к части себя, да? Начинается это разбой и прочие вредности. Не надо относиться там, не знаю, к материальным вещам, типа там, не знаю, бумажки зеленые, как к чему-то, что может стать частью вас и как-то вас качественно изменить. Не надо относиться, там, не знаю, к селедке в той же самой, как к чему-то такому, что сильно составляет ценность в вашей жизни. А это мы сделать можем. Не есть, не любить мы не можем. Да? А вот просто грамотно можем.
Это маленькая материальная власть.
Ну, что значит маленький? Ребенок человек не маленький материальный блог. Он прекрасно понимает, что он
сможет за нашу судьбу.
А он ваш. И самая большая любовь все равно предполагает дистанцию. А? Все? Заканчиваем. Теперь смотрите. Третье благородие истины. Есть возможность у тебя страдания. Да, страдания можно избежать. И четвертое. Есть путь. Что это за путь? Мы с речи не свидетели. Еще раз говорю. Постоянный интеллектуальный самоконтроль. Не наносили даже ему. Не увеличивай количество зла в мире. Не совершай плохих поступков, да? Не делай другому того, чего не желаешь себе. Или как будто бы трудно быть человеком. Да? Трудно. А, не Бога, некоторые наши братья практически написали, а человека. Почему? Потому что человек никогда не является, становится. Приходится в мир с руками, ногами, с возможностью стать собой. Вы никогда сами с собой не совпадаете. Теперь основное, что надо помнить про буддизм. Почему я говорю это? Ну, радикально несовместимо с христианством, видением мира. То есть, ну, скажем так, знание буддизма помогает во многих вещах, но исповедовать эту доктрину можно только будучи человеком, принадлежащим к той культуре, без вариантов. Русские буддисты, все равно, конечно, русские вещи. В общем, как и все русские и вообще советские люди, которые... Я не могу сказать, что россияне не отошли, мы спать могут советские. Все равно, потому что мы все равно, а что-то без вариантов. Ладно, господа, давайте резюмируем. Значит, смотрите, для индуиста сансара – это данность, необходимость. Просто есть сансара, все. Есть колесо перерождения смертей. Родился, женился, крестился, там, не знаю, помер заново. Вот, цикл пошел. Для буддиста это и есть ужас. Будда чего пытался уйти? Чтобы это никогда не повторялось. Чтобы не было возврата, да, вечного возвращения. Туда, обратно, смерть, жизнь. Вот что его пугало. Ясно, что говорили. Самое страшное слово – это «снова». Вот когда опять, да? Что опять? Опять приходить сюда, опять переживать детство, опять сразу с первого отбачка, а потом умирать? Это ужасно, да? Вот Будда пытался найти путь, который выводит из этой цепи. Называется «Пролитие самопада». Теория причины зависимого возникновения. Мы не можем за него браться. Однажды, придя в мир, мы обречены на уход от него, и, соответственно, возвращение в него же, да? Это теория метамсихотики. Возрождение, да, постоянно. Помните атом брака? Вот упала капля, потом заново. Все. Вот это вот идеально не устраивало. Альтернатива его – нирвана. Нирвана, как в прошлый раз говорил, это не бытие. Но это радикальное небытие. Понимаете, это не то, что можно выяснить что-то, нечто. Это не субстанция. Это не смерть. Это полное отсутствие и жизни, и смерти. Понимаете, это дико сложно, чтобы вот для восприятия для интеллектуального, просто схватить, что это такое. Вот не может этот край нащупать себе вот это ощущение, что не жизнь, не смерть, ничего. Это не то ничего, которое может сказать, не ничто, это есть то-то. Здесь нет никакой главной связки, нет композиции, ничего. Нирвана – это полное отсутствие всего, поэтому не надо думать, что нирвана – это кайф, какой-то необыкновенный, как на банках с алкоголем пишут, да? Что это там, не знаю, что-то когда-то все посетит. Что в это можно прийти, а потом оттуда уйти? Нет. Это полное распыление, самоспыление. И это цель конечная любого буддиста. В идеальном варианте, как будто при жизни. Да? В рамках одной жизни. В неидеальном, но вполне тоже достойном для буддийских вариантов, по перерождению все в лучшем и в лучшем теле, за несколько жизней, за десятки десятков жизней человек однажды все-таки уходит из мира навсегда. Вот цель, конечно, этого буддиста.
А что это ему дает человеку? Зачем это ему?
Ничего не дает, ему просто больше нет. Но от того, чтобы не страдать, надо не быть, понимаете? Первый смысл.
А лучше не быть, чем не страдать?
Я не понимаю разницы. Если у вас нет, то вы уже не страдаете.
Ну, по-моему, лучше жить и страдать, чем не жить.
Вот поэтому я говорю, да? Я поэтому говорю, что европейский...
Да нет, по-моему, это взгляд, европейский взгляд на вещи. На самом деле, нирвана такое состояние, которому нельзя дать определение из этого мира. Это просто...
Поэтому я говорю, насчет его границы.
И что в плане того, что вот, как у атеистов, там, мы умрем, и нас не будет.
Знаете, я очень надеялась, что с вами сегодня ночью вам показала, что это не ничто, в смысле субстанции. Это не жизнь, не смерть, это полностью жизнь, не смерть. Заканчиваем, ребят. Значит, смотрите, то, что надо всегда помнить. Есть только два варианта развития сюжета во времени. Есть христианский метод, да, христианская точка, с которой все начинается. Мы ставим некую точку, события смерти и воскрешения Христа, да, и у нас выстраивается история. Я не случайно говорила, что в санскрите нет слова «история». Вообще слово такое, понимаете? Это межживет живущий циклом. Там вечность, постоянное возвращение. Христианский вариант какой? Выстраивается линия, все, Герхард пошел. И мы четко так же строим свою жизнь, для нас наша жизнь. Но наша жизнь, моя сегодня не похожа на вчера. Мы четко знаем, что будет там история, не знаем когда. Это налагает ответственность, дает какую вечную личность, ценность жизни и прочее. Это только христианское видение мира. Не думайте, что весь второй мир жалеет человека, думает, что человеческая жизнь не от этого ценность. А уж и билетер идет этот билетер, ценится только за мирок. Весь мир живет иначе. Поэтому нечего удивляться, что у них там сотни минут не знают, а они как бы травмы думают. Другое представление. Второй вариант буддийский, это реактивный вариант. Когда вы вот из этого цикла, просто сразу не хочу, уже времени нет. Вот цикл не меняется. Сансара никуда не ходит. Ну вы из нее отстреливаете буквально, как ракета. Ускорение. Все, вас нет. Поэтому получается, христианство на спасение души, да? То есть кто к чему стремится? Человек, исповедующий христианский идеал. А буддизм это спасение от чего-то. Не чего-то, а от чего-то, от сансары. Души буддизм, не признаю, души нет, говорил Будда. Это случайности для элементов. Нет ничего, кроме работы сознания. Это религия интеллекта. Понятно, да? Видя, видящий. Только видящий человек может что-то понять. Поэтому группа сейчас подобна к лицу, поэтому группа по человеку и прочее, прочее не будет фразы, да? То есть сансара не меняется. Жизнь и смерть неизбежны, но вы можете выйти из этого круга. Вот два варианта. Либо вы длите себя во времени, и вы выстраиваете свою жизнь жестко, и вы налагаете ответственность, и вы понимаете, что есть закон, мораль, нравственность, другой человек и прочее. Это христианская традиция, да? Либо вы все это в непрочь не ставите, соблюдаете общие правила приличий и спасаете себя от возрождения в следующих делах. Это буддизм. Все. Третий момент. Нет, нет.
Спасибо.
Спасибо. Все равно. Я получу все.